Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
Вопросы этой недели. Что не так с докладом по итогам общественного расследования дела 6 мая? Что произвело самое сильное впечатление на нас на прямой линии Владимира Путина? И нужно ли ходить на субботники? Первый вопрос. Есть ли элементы пропаганды в докладе по итогам общественного расследования дела 6 мая? Событие 6 мая. Презентация его состоялась вечером в понедельник в концертном зале гостиницы «Космос». Обсуждение вызвало довольно живую реакцию экспертов, журналистов, гражданских активистов. Доклад, в котором вся ответственность за столкновение между демонстрантами и полицией возложена на власти, силы правопорядка, его хвалят, конечно, больше, но и критикует, в первую очередь, за тенденциозность и якобы за пропагандистскую направленность. Поясню, о чем идет речь. Ну, просто, наверное, проще всего привести несколько цитат. Речь идет вот о таких выражениях, которые использованы, надо сказать, преимущественно во вводной части доклада и в его итоговой части. «Жестокость полиции сама по себе провоцировала граждан на сопротивление. Нам явлен акт высокого гражданского мужества. Он свидетельствует о том, что никакие репрессии не в состоянии запугать настоящих граждан России. Действующая власть формировалась в условиях, не предусматривающих необходимость равноправного диалога с обществом и не привыкла к такому диалогу. При ослабленном и уставшем от революционных потрясений обществе группа, захватившая власть, безнаказанно расширила использование властных полномочий для незаконного личного обогащения». Я специально так немножко утрирую интонации, да, чтобы подчеркнуть вот этот пафос, который содержится в этих строках, уместен он или неуместен в 130-страничном докладе, где буквально поминутно хронологически разбираются события, происходившие на Болотной площади 6 мая прошлого года. Нормально вообще такой детальный разбор соседствует вот с такими риторическими выражениями?
Я бы начала с того, что это совершенно потрясающая работа. Этот доклад, я ничего такого близко не ожидала. Мне казалось как раз, что это будет скорее такая история про то, что ну какие-то некоторое количество свидетельств будут говорить о том, что как ужасно ОМОН обошелся с людьми, как ужасно, что люди сидят, и на этом месте мы остановимся. Это детальнейшая проработка всего, что происходило, начиная с подготовки этого шествия и митинга, которое происходило до 6 мая. Детально проверены все проходы, все входы, все поминутно, а собрано огромное количество свидетельств. Все эти свидетельства хронометрированы, разделены на части. Каждый из них подтверждает какие-то свои вещи, что происходило на входе на Якиманки, что происходило в тот момент, когда подошли к Болотной площади и так далее, и так далее. И мне кажется, что эта работа действительно является настоящим общественным ответом болотному делу, которое происходит на наших глазах, прямо адекватным ответом. То, что в нем есть в некоторых местах некоторое количество пафосных высказываний, мне кажется, во-первых, вообще не столь важным, потому что, ну, правда, вот когда ты его листаешь целиком, ты видишь, что там есть выдержки из законов, и вообще проделана крайне тщательная и вообще-то крайне нейтральная работа. А во-вторых, это еще раз нам говорит о том, что это общественный доклад, да, это не история про то, что мы адекватным юридическим образом отвечаем на судебное преследование.
Да. Можно я добавлю, поскольку я целую неделю вот очень внимательно как-то его изучала и разговаривала с его составителем напрямую и обсуждала, как собиралась эта информация, и я потом расскажу, потому что это все тоже очень интересно, но у меня осталось ощущение, что вот этот вот пафос, как они называют, политическое руководство страны, значит, виновна в этом беззаконии, он понижает правовое поле, понимаешь? Потому что я вдруг в какой-то момент я очень четко поняла, что вообще я все понимаю про руководство страны. И в этом докладе я про это не хочу.
Ну,
я хочу
страны
факты.
Также все понимает.
Но он переполнен фактами.
И данные, да.
Да-да-да,
но мне
он
кажется, что вот этот,
фактами,
вот этот вот гражданский пафос, он снижает информационность. Вот немножечко ее обесценивает.
Просто ведь действительно,
Маша, речь идет
о том же самом, что
в чем
прям
мы порой обвиняем власть придержащих, да, там того же Путина на вчерашней прямой линии, вот этот, ты говоришь, они, мы все про них понимаем, и они про нас все понимают и высказывают это в таких же выражениях.
Нет, простите, вот смотри, это, вот, можно, например, прости, я скажу Марку в ответ, потому что это огромная разница. Мы имеем 130 страниц тщательнейшего расследования, в котором мы сейчас придираемся к интонации.
130, 200. Почему
мы не придираемся, 130? Нет, мы не придираемся, мы пытаемся понять, а почему вот нельзя было
хорошо
без такой интонации обойтись? Может быть, все-таки стоило?
Ну да, хорошо. Ну, там слово «придираемся» мы можем оставить. Но в котором мы обсуждаем интонацию исключительно. А когда ты говоришь, что власть поступает так же, власть как раз замазывает факты, совершенно никогда их особенно не обнажая, как здесь.
Ну а зачем тогда такое вступление пафосное вообще нужно? Почему было бы не начать вот, смотри, просто по деталям, поминутно разбирать?
Потому что этим занимались гражданские общественники. Это не юридическое расследование, это общественное расследование. Это разные вещи.
Ну вот смотри, вот суммирую. Ну вот, поэтому, мне кажется, здесь тон очень важен. Вот, например, да, что суммирует комиссия. Я просто тоже зачитаю вот в дополнение к тому, что Марк прочитал. Политическое руководство страны, действия осознанные, преследуя свои политические цели, нарушая конституционные права граждан, боролась с инакомыслием, используя государственные институты, полицию, органы следствия, прокуратуру, федеральные... Понимаешь, ну вот все.
Да.
Тон, но этот...
Это он... дело в том, что эта фраза, которую ты сейчас прочла, она вообще-то подтверждается не только... Ну, то есть это не только пафос, с которым каждый из нас может выступить на трибуне. Или не каждый из нас. Ну, в общем, какие-то люди могут выступить на трибуне. Это еще и подтвержденный документально в этом докладе пафос. Потому что здесь есть выдержки из Конституции, из европейских конвенций, детально рассказано, например, как этот закон вообще-то уже был нарушен в процессе подготовки к этому митингу и шествию.
Но вообще у нас с пафосом, у нас, я имею в виду, в России, очень специальные отношения. У нас, как бы, мне кажется, что пафос вообще хорошая и полезная вещь, но он совершенно дискредитирован здесь, в России. Потому что мы жили там при советском вот этом пафосе. И потом, когда начинаются вот какие-то такие слова, сразу начинается недоверие. Это, наверное, уже психология.
Наверное, ровно потому, что люди, которые это писали, у них эти формулировки в голове настолько засели, что они их вот используют даже здесь. Я не знаю, Маша, прости, но вот фраза «акт высокого гражданского мужества», она вообще откуда-то не из этой истории. И вот здесь можно перейти к еще одной претензии, которая к этому докладу появилась у некоторых наблюдателей и тех, кто его прочел. Почему там не разобраны так же детально действия самих протестовавших? Давайте на секундочку наш спор прервем и послушаем один из авторов доклада, Георгий Сатаров, который в гостинице «Космос» на этой прекраснейшей, вот тут я абсолютно согласен, презентации был модератором. Он и один из авторов, он этого сам не скрывает. И мы, естественно, когда эти претензии появились, первым делом позвонили ему и спросили, что он на них может ответить. Мой коллега Андрей Шары эти вопросы ему задал, и вот что Георгий Сатаров ответил на первый из этих вопросов, собственно, на упрек в пропагандистском характере доклада, в чем обвиняет его авторов, основываясь вот на этих самых пафосных формулировках. Особенно, повторюсь, во вводной и заключительной части. Давайте послушаем, что ответил Георгий Сатаров.
Не всю вводную часть писал я, и не всю заключительную часть писал я, но многое принадлежит там мне, но это ведь прежде всего согласовывалось как некие идеи на таком, на уровне предложений, и дальше просто это воплощалось в текст, а это общая позиция комиссии. Там в начале там просто никакой пропаганды нет, я готов подискутировать с кем угодно, с любым журналистом или их могучим коллективом по этому поводу. Ну, по поводу как бы политического контекста всего происходившего. А во второй части, ну, извините, все там построено на тех фактах, которые мы выявили. Пожалуйста, тоже можно дискутировать. И, понимаете ли, если бы это было пропагандой, ну, мы бы не направляли это в суд. Ну, призрак бродит по Европе, не подсуден, понимаете? Это мнение двух друзей 19 века. То, что мы направили туда, это, извините, набор фактов.
Ну вот Георгий Сатаров ответил так на эти претензии. Мы это направляем в суд. А в какой суд, кстати?
Они собираются... Когда будут большие суды над узниками, болотные...
В каком качестве эти материалы могут быть использованы в суде? Я имею в виду вот с этими формулировками, которые мы...
Нет, там есть действительно... Вот там есть... Значит, было опрошено 600 очевидцев. Это было на сайте комитета 6 мая и там еще в ряде мест. Они собирали эти анкеты. Надо сказать, анкеты были составлены прекрасно. Вот именно они заставляли пошагово отвечать на вопросы, да, что, где, кто, что видел. Как-то они грамотные вообще вопросов в этой анкете было, всего там 20 вопросов. И там действительно в этом докладе есть показания этих очевидцев и очень огромный большой архив видео и фотоматериалов, которые действительно нам объясняют, что есть провокаторы. На фотографиях можно увидеть, как ОМОН вводит этих людей в толпу. В общем, действительно, работа по расследованию проделана огромная.
Мне просто кажется, что это вообще, к сожалению, такая в России принятая история. Довольно сложно от нее отделаться, потому что ты живешь все время в ситуации, когда вокруг тебя симулякры, да, и иллюзия суда, иллюзия расследований, иллюзия выступления президента, который иллюзорно отвечает на вопросы и так далее. Поэтому понятно, что и тебе начинает казаться, что придираться надо ко всему. Но вообще-то, мне кажется, что суть гораздо важнее интонации в данном случае.
Но суть такова, например, правильно Марк ответил, я считаю, что ну, заметил, что у меня такая же претензия по изучению этого доклада. Нету действительно детального, критического такого изучения, что делали заявители митинга, которые несут ответственность за то, что так же, как и полиция, что произошло там.
Нет, секунду. При том, что я согласна, что это, собственно, вот эта претензия действительно имеет место быть, и на эту претензию как бы имеет смысл обращать внимание, ее надо разбирать. Я считаю, что очень важно подчеркнуть, что, конечно, они не несут такую же ответственность. Они несут юридическую ответственность за проведение разрешенного мероприятия, но, конечно, они несут такую же ответственность за происходившее со стороны ОМОНа, как ОМОН.
Вот что касается претензий, речь идет не только о заявителях, что они делали, речь идет и просто вот о тех самых ребятах, о болотных узниках, которые сидят в тюрьме. Почему их действия в докладе не отражены с такой же детальностью, как и все остальное? И давайте послушаем, что на эту претензию Георгий Саттаров отвечает.
Мы бы на суде слегка бы удивились, если бы столкнулись с адвокатом, который вдруг начал бы поддерживать обвинение. Поэтому ну, тут я не вижу никакой несбалансированности. Дисбаланс был, ну, мягко говоря, дисбаланс был установлен властью двумя способами. Первое, то, что она не рассматривала абсолютно заведомые преступления, там совершавшиеся. И если бы она не вменяла тем, кого она арестовала, то, что они не совершали, а именно массовые беспорядки, а это им вменяется. И то, и другое – ложь. Мы не можем их сбалансировать никаким образом, кроме лжи. Но мы ложь не используем, мы используем правду. Поэтому здесь категории баланса в принципе неприменимы. Лжи можно противопоставлять только правду, что мы и делаем. Что касается этих ребят, мы написали, они защищались и защищали других. Многие из тех, кто остался на свободе и не арестован, делали бы на их месте то же самое.
Ну, я можно добавлю? Я просто разговаривала на этой неделе, записывала передачу, которая потом будет на свободе.орг, с Сергеем Долане. Он, собственно говоря, вручную собирал и обрабатывал весь вот этот массив. Mm-hmm. То есть он не общественная комиссия, а рабочая группа непосредственно. И он говорит, что практически по всем узникам им удалось сделать, например, по Акименкову, это молодой человек, который слепнет сейчас в СИЗО, им удалось проследить его маршрут от того, как он вошел на Калужскую площадь и что он делал на Болотной. Просто по видеокамерам, по съемкам они составили все, вот, да, и они это передают, естественно, адвокатам. И так они практически по каждому составили, кто что делал и как развивались события. Мы посмотрим, насколько это будет иметь значение в суде.
Мне кажется, что важно обсудить здесь действительно претензию, которая может иметь место. Это отсутствие детальной проработки того, что делали, там, не знаю, Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, это другие заявители этого митинга и шествия. И здесь, мне кажется...
Почему на переговоры пошел Гудков, например?
Как раз на эти вопросы они дают, во всяком случае, они давали ответы, например, на презентации. Потому что Давидис в этот момент бился за сцену, например, да, и он пытался там как-то организовать, чтобы хоть какой-то митинг начался. А Гудкова попросил Немцов, потому что Гудков раньше участвовал в таких переговорах, и у него есть опыт, он депутат Госдумы, то есть у него гораздо больше неприкосновенность. Как раз на такие вопросы они давали ответы.
Не гораздо больше, а просто у него есть, а у всех остальных ее нет. Неприкосновенность.
Да, да, конечно, конечно. Мне кажется, что есть тут два вопроса. Тут, ну, это... И дальше я могу высказывать свою версию, которая, мне кажется, важной довольно. Это вопрос опыта и вопрос статуса. Потому что мы понимаем, что 6 мая среди заявителей и среди организаторов митинга не было некоторого количества известных людей, которые раньше в этом участвовали. Сергея Пархоменко, Юра Сапрыкина и так далее. Я представляю себе, что основными заявителями были лидеры солидарности, которые являются, конечно, гораздо более политическими фигурами, нежели общественные деятели, которые заявляли и организовывали митинги раньше. И мне кажется, что это большая часть проблемы возникла в этом месте, потому что властям, которые отвечают за проведение массовых мероприятий, безусловно, было более понятно, как вести переговоры с Пархоменко, чем, например, с Сергеем Давидисом, который для них представляет из себя абсолютно такого политического маргинала.
Ну, кстати, вот упомянутая тобой Надежда Митюшкина, которую тоже спросили, что она думает по поводу претензий, предъявляемых к докладу и к интонации, и к тому, что там не были освещены действия болотных узников, собственно, она допускает, что, возможно, в этом докладе какие-то недочеты есть, и он действительно составлен непрофессиональными юристами. Просто тут возникает вопрос, в каком качестве эти показания могут быть действительно использованы в суде. Допустим, мы уберем вот эту обертку, вступление, будем считать, что это такой фантик, да, уберем вот эти пафосные слова в начале и в конце, оставим только то, что в середине, это действительно огромный массив информации. Но тоже он обработан так, что ни один судья, простите, ни один следователь эти 130 страниц, я боюсь, читать не будет.
Секунду, это сделано не для того, чтобы...
Люди, которые, прости, я тебя перебью, люди, которые пришли в гостиницу «Космос», там аплодировали, они тоже во многом аплодировали, к сожалению, как я понимаю, вот этому вступлению пафосному.
Нет, совершенно не
а
так.
А кто из них прочитал все 100 страниц доклада?
Причем тут прочитал? Там они довольно много рассказывали и показывали именно того, что собрано в нем по фактам. И, собственно, весь разговор был только об этом. Никакого пафоса я на этом мероприятии бессмысленного не почувствовала вовсе. Наоборот, все, что я видела, касалось фактов, касалось расследования, касалось видео, касалось того, что вот, смотрите, что происходило в реальности, и мы это доказываем так-то, так-то и так-то. Что важно, это вот мы это доказываем.
Давайте я немножко про факты расскажу, просто они на самом деле шокируют. Туда были стянуты почти 13 тысяч силовиков. Причем это самые разные части. Это даже не столько видно из доклада, сколько, например, из вот обвинительного приговора Лебедева, где перечислялись, кто пострадал. Там у кого ссадина, у кого там что, какой-то синяк. Там, в течение суда это все обсуждалось. Эти люди, стрелковые части, взрывники, там связи, ну это ладно, бог с ним. В общем, какие-то ну, боевые, настоящие люди. И они связаны, и в докладе это есть, со всей России, в том числе из Якутии. Более того, что, например, вот такое негласное ощущение от доклада, и это подтверждают его составители, что как у людей, которые шли на это шествие, так и у тех, кто был с другой стороны, было ощущение, что придет очень мало народу. Там типа 5000. И у составителей доклада есть такое ощущение, которое они не стали прописывать, надо отдать им должное, может быть, это и правильно, что вообще-то власти намеревались забрать всех, кто туда придет. Для этого были стянуты там вот, почти 13 тысяч.
Там еще важно... Задержать 5 тысяч человек?
Да.
Там еще очень важно...
Когда пришло 60 тысяч, да, все-таки такая средняя, они просто не смогли
выяснилось, ну вот эти провокаторы, все, что это в докладе есть, да, сейчас картинка спустя год уже предстает в каком-то объемном виде более-менее отряда провокаторов, тот же Константин Лебедев, который уже свой срок получил. Не будем сейчас его судить, кто он там, предатель или не предатель. Это другой разговор. И это как-то не очень состыкуется, подожди, вот с этой версией про то, что хотели 5000
забрать. Там знаешь, какой факт есть, на котором основывается...
Мне кажется, все вполне логично.
Нет, там есть один факт, на котором основывается этот вывод, а именно, что в одинаковом количестве войска защищали не только Каменный мост, Красную площадь и так далее, но и все за Москворечье. И действительно, они очень быстро, это мы просто, как вот я и Аня, как люди, которые там были, и попали как раз в ситуацию, когда нас отрезали от Кадашевской набережной, и мы там довольно долго вынуждены были просто стоять между основными событиями.
Ну, это московская топонимика, она просто, может, не всем понятна, но суть в чем?
Суть в том, что... Было понятно, что у них есть очень заранее продуманные и быстрые способы оцепить всю площадь целиком. И для этого есть силы, и они совсем не только стремились оцепить эту площадь со стороны Каменного моста, чтобы не прошли дальше на Красную площадь, но и с тех сторон, которые...
И самое, конечно, главное, что они стояли во всех переулках от митинга, то есть все, весь район, который, потому что везде были бойцы.
То есть тот факт, что это была провокация, заранее спланированная властями, это вот вывод, один из выводов доклада, но как эту провокацию планировалось осуществить? Просто тут мог быть версии, да?
Нет, а почему? Если 5 тысяч пришло, начать ту же провокацию, так
начать
всех...
ту же провокацию и всех
забрать.
Например.
Причем мы не забываем, да, что 6 мая был митинг, а 7-го инаугурация президента. Это такой, как говорит нам доклад, ну и так мы сами немножко понимаем, что это был очень раздражающий факт для нашего президента.
Ну, собственно, я здесь в докладе это упоминается какая-то, как основная версия, я-то абсолютно убеждена, что вся драма 6 мая произошла из-за того, что нужно было как-то инаугурацию проводить спокойно. Поэтому, например, и это есть в докладе, максимально истерически проверялось все на предмет палаток. Часть какая-то людей была готова заранее к этой провокации, но, например, городские власти, которые, как я поняла из доклада, не окончательно, у них нет окончательной версии, насколько городские власти, там, ГУВД и так далее, заранее тоже как бы участвовали в провокации.
Как-то нету. А асфальт кто дробил?
Нет, там про то, что это город делал. Там есть тоже, что это вполне возможно федеральный подход.
Ну, это уже такие, да,
дебри. То есть
там, надо сказать, что там, да, там было, там доказано, что асфальт, который сейчас виняет вину, который, как бы, люди, которые защищались или нападали, сами выдирали руками из площади, так вот асфальт был приготовлен заранее.
То, что я хотела сказать, что палатки они все время искали во всех машинах истерически, и что есть версия, что, собственно, перегородили саму непосредственно Болотную площадь по причине того, что боялись, что там поставят палатки и останутся ночевать до инаугурации. То есть, что
да, это тоже...
тот момент, когда президент поедет в Кремль принимать присяг, в этот момент где-то будут протестующие на площади.
Ань, ты мне сказала сегодня, что будет в понедельник работать еще какая-то международная комиссия, да, по этому же докладу?
Да, не по этому же докладу, а это, надо сказать, такая новое развитие вот этих расследований, и мне кажется, что это очень правильно и здорово. Amnesty International, Human Rights Watch стали заявителем международного расследования. Собрано 7 экспертов, и в понедельник будет объявлено о том, что это работа, что уже началась работа по исследованию. И в июне будет готов промежуточный доклад. В эту комиссию входят независимые эксперты из разных стран. Например, там есть человек, который специализируется по массовым беспорядкам в Ирландии, где действительно бывают массовые беспорядки. Есть специалист, который занимается, американский специалист, который занимается, справедливо ли действия полиции и полномочны ли действия полиции. То есть он прямо отдельно изучает, имела ли право полиция это делать или нет. Есть люди, специалисты по мирным собраниям. И какое-то количество людей, которые следят за соблюдением законности, в том числе как-то соотнося ее с европейским правом, в общем, что мы там подписали, в чем мы участвуем. И в этом смысле комиссия как раз хочет исследовать действия всех, в том числе заявителей, и они пытаются, естественно, сейчас получить какие-то данные от Следственного комитета, но я думаю, что им не удастся.
Это и есть проблема, да. Я почему-то думаю, что этот доклад будет более сбалансированным, более нейтральным в лексике и мог бы быть, наверное, более профессионально подготовлен, но у них нет данных. А те, у кого данные есть, они начинают свой доклад.
Нет, у этих тоже есть данные.
Это не проблема. Это та данность, в которой мы живем. С нами ни прокуратура, ни Следственный комитет не разговаривают.
Вот если все вот эти вот доклады, это же, кстати, тоже не первый доклад по событиям 6 мая общественной правозащитной организации российские уже свои доклады представляли за этот год не один раз. Вот
такой блестящий
если их все собрать в один, то, конечно, но, какой-то идеальный можно.
Но при этом у этой комиссии, конечно, будут тоже все эти рабочие материалы, которые были и в этом докладе, и как бы еще они просто собираются.
Более того, я считаю, что, собственно...
И, может быть, у них получится что-то получить от Следственного комитета.
Если собирается такой международный комитет, и международная комиссия, это как раз прямой результат того, что в самой стране нашлись общественные деятели, которые оказались готовы провести такой человек на расследование, потому что когда в стране нет такой реакции, в стране как бы, да, наступает апатия, то совершенно непонятно, почему международные силы должны в это вмешиваться. Я тебе хочу как бы под финал ответить на вопрос по поводу судов и участия вообще этого доклада и комиссии с этим докладом в дальнейших действиях. Они, собственно, и говорят о том, что они будут обращаться в ЕСПЧ и вообще во все международные органы, которые проверяют соответствие международным конвенциям, и, кроме того, будут вести огромную общественную работу по распространению этого доклада. Нет никакой истории про то, что они напрямую собираются идти в российские суды, которые, конечно же, сделают все, чтобы вообще на это не обратить внимания.
Я просто пытаюсь понять, Маша, я не хочу принизить достоинство авторов этого доклада и гигантскую действительно работу, которую они проделали. Я хочу понять, кто в первую очередь является целевой, так сказать, аудиторией этого 130-страничного труда. Если это те, кому адресованы вот такие формулировки, да, про кровавый режим, грубо говоря, то они и так с этим абсолютно согласны. Если это те, кто ничего не знает про события 6 мая и вдруг решил разобраться, прочитать доклад,
что там на самом деле,
то это сбивает немножко с толку.
Я согласна.
Конечно, а что они еще могли написать?
Не знаю, я наоборот, я очень подробно это прочла. Наверное, может быть, у меня замылен глаз на эти формулировки, я на них не обращаю внимания. Но мне показалось, что как раз именно, что для людей, которые не могут до конца понять, что там происходило в этой вашей Москве, здесь есть довольно много ответов, которые сделаны внятно, просто и очень как бы ответственно. Это выглядит очень ответственно, потому что когда тебе пишут, что там, не знаю, опрошенный номер 258 утверждает, что опрошенный номер 278 на том же самом месте, про те же самые 5 минут, и так буквально поминутно.
Да, но для того, чтобы к этому дойти, нужно пробраться действительно через
будем верить, что когда-нибудь этот доклад станет документом истории и будут его просто, так сказать, изучать в библиотеках при написании курсовых
дипломных
работ.
Я как раз собираюсь верить в то, что этот доклад,
вот тогда
кроме
полностью раскроется.
Я закончу не на этом, простите, потому что я как раз очень верю в то, и, собственно, история про международную комиссию только подтверждает, что этот доклад уже начал работать и уже оказался не бесценен.
— Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
И второй вопрос. Что нас больше всего впечатлило во время прямой линии Владимира Путина? Она состоялась в четверг. Собственно, наш подкаст «Вопросы недели» во многом и берет свои истоки из общения Путина, правда, не с народом, а с журналистами, потому что один из первых наших выпусков был после пресс-конференции Путина, когда вот он, говорят, из-за травмы или из-за чего-то еще, выбрал такой вот формат. Не общение с народом по телевизионной прямой связи, да, а пресс-конференцию с самыми разными действительно журналистами, где были вполне острые оппозиционные вопросы. И тогда было что, собственно, обсуждать в плане вопросов. Наш подкаст, я помню, назывался «Лучший вопрос президенту». Ну а сейчас, после вот этой очередной линии, которая опять побила рекорд по продолжительности, по количеству вопросов, и все это выглядело как такая, ну, застой 3-0.
Ужас.
Но, с другой стороны, были там, конечно, все-таки и свои интересные моменты, на которые можно не только постебаться, что называется, но и как-то более-менее серьезно их обсудить. В частности, один из споров, обсуждение одного из споров, который возник во время этой прямой линии, оно прямо идет сейчас в Фейсбуке между вполне серьезными людьми, а не просто теми, кто хочет поглумиться. Это спор наших двух, так сказать, в кавычках, наверное, главных музейщиков страны, Ирины Антоновой и директора Эрмитажа Петровского, про картины. А Антонова попросила в прямом эфире Путина поспособствовать возвращению коллекции импрессионистов, которая была в свое время при Сталине изъята из Музея современного искусства в Москве.
Пушкинский музей в Москву. Она просила из Питера в Москву все перевезти обратно.
Да, то, что было в свое время перевезено из Москвы в Питер. И у меня сложилось впечатление, что это какая-то была, честно говоря, заранее постановочная штука, потому что вот тут оказалось, что и Петровский еще на связи, и Путин выяснился, как сказать, в курсе ситуации. Хотя, казалось бы, откуда ему, да. Давайте послушаем, о чем, как этот диалог выглядел. Я какие-то вещи вырезал, потому что Ирина Антонова говорила очень долго. Я, так сказать, сократил его до того формата, в котором понятно, о чем идет речь. Итак, диалог Ирины Антоновой и Петровского при модераторстве Владимира Путина. Слушаем.
65 лет тому назад, в 1948 году, был ликвидирован в Москве замечательный и всемирно известный музей нового западного искусства. Музей был ликвидирован на основании постановления Сталина. Причины были аргументы идеологические. Обвинялся музей в формализме, в антинародном, так сказать, собирании антинародного искусства. Коллекции его действительно потрясающие. Большое число произведений Мане, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и более 50 картин Матисса, собственно, отдельный Матисс, почти 50 картин Пикассо. Когда это было все вместе, это был, безусловно, самый первый музей мира в этом разделе. Все коллекции были переданы в наш музей. Но потом часть из них, половина, была отдана в Эрмитаж в Петербурге. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о возвращении этой части, восстановлении этого музея?
Да, Михаил Павлович, вы готовы вернуть часть коллекции в Москву и воссоздать музей современного искусства? Вот я не знаю, эти же произведения, они, насколько я понимаю, они экспонируются. Вот Матисс, там, «Девочка на шаре», там, Пикассо. А, у вас «Девочка на шаре». Но Матисс, потом, да, Мане, я знаю, там очень красивые вещи есть, очень ценные, там, «Париж после дождя», еще что-то. Там много всего, огромная коллекция. Она же, по-моему, вся в залах.
Они, разумеется, все экспонируются. Они все были переданы в Эрмитаж в обмен на около 200 шедевров старых мастеров, которые были изъяты из Эрмитажа и переданы в музей имени Пушкина в 20-е годы.
Страна подумала, слушайте, а что это вообще?
На самом деле здесь важно что? Что это опять про передергивание, потому что вообще-то основа музея современного искусства, который был тогда расформирован, это частные коллекции Щукина и Морозова, и в принципе, если возвращаться к истокам, то нужно думать о том, что же нам делать с тем, что это были великие коллекционеры, которые вообще-то, собственно, и создали для мира импрессионизм, а мы как потомки советской власти, так разбазарили частные коллекции, которые были переданы стране в дар. Но история про то, что что-то надо вернуть из Эрмитажа, а что-то надо вернуть из Пушкинского музея, мне кажется, настолько не стоящей на самом деле, ну, то есть ничего Единственное, что у меня действительно здесь производит впечатление, то, что Владимир Владимирович считает, так же, как он себя считает хозяином страны, так же он приблизительно считает Ирину Антонову хозяйкой Пушкинского музея, а Петровского хозяином Эрмитажа. И вот он, значит, между двумя дяденькой и тетенькой, которые владельцы каких-то там, не знаю, неважно чего, домов, колхозов или музеев, неважно чего, пытается как бы договориться, потому что отдадите... Михаил Борисович, Михаил Борисович директор музея, который принадлежит государству, нам с вами всем.
Ну, я в этой ситуации на стороне, конечно, Петровского тоже, потому что, во-первых, Антонова, то, что вот я вырезал, сказал, да, из ее речи, это огромное там двухминутное словословие в адрес Путина, предваряющее эту просьбу, очевидно, чтобы она была быстрее как-то эффективнее реализована. Ну, а во-вторых, я вообще против лишнего перемещения каких-либо музейных ценностей из одного музея в другой. Я вообще не понимаю, зачем это нужно здесь.
Мне кажется, это было сделано...
Я вообще не понимаю... Они откуда взялись? Что это за фарс такой? Почему вдруг появляются два главных музейщика и начинают пилить картины?
Потому что, очевидно, это была какая-то заранее разыгранная постановка. Просто это был вопрос заранее.
На меня это производит, например, поскольку я вообще...
Я не удивлюсь, что выяснится, прости, что и решение о перевозе Матисса из Эрмитажа в Москву уже, на самом деле, где-то там принято,
на, а это просто... на судей, которые уезжают в Питер.
Может быть, это...
Нет, ну да, примерно. Ну или на старых мастеров, действительно. Петровский тогда действительно вправе запросить, собственно, всю коллекцию, который сейчас составляет, кроме слепков, которые остались от Цветаева, коллекцию Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, правда, потому что там никогда этого ничего не было. На самом деле, мне кажется, почему этот разговор происходит с Путиным?
Во время прямой линии.
Объясните мне это.
Вот у меня есть на это мое, не ответ, естественно, а мое предположение. Мне кажется, просто, чтобы немножечко поговорить о культурке. Чтобы кроме там сортов мяса
чтобы показать, что Путин знает,
конечно,
что Пикассо...
Что можно еще немножечко поговорить о Пикассо, Матиссе, Мане.
У Мане вдруг... пару картин есть.
Да. И они все висят. Ну, то есть, вот это, чтобы немножечко произвести вот это впечатление. Дело не в том, что у меня произвело впечатление, что Путин знает, как произнести Матисс, или знает название одной картины Мане, или что вот этот разговор Антонова и Петровского, я хочу сказать, что единственное, что на меня не перестает производить впечатление в таких случаях, потому что все остальное мне показалось предсказуемым, это бесконечная сервильность наших деятелей, некоторых деятелей культуры, которые вполне могли бы без этого обойтись, потому что даже нисколько это словословие Антоновой, сколько перед этим, по-моему, это было, когда замечательный совершенно хореограф Эйфман.
Прямо перед предыдущий вопрос был. Да. Культурка к культурке.
Да. Замечательный хореограф Эйфман почему-то просит у Путина прям вот дайте мне, пожалуйста, театр. Вся эта история про такое вот рабское поклонение и ощущение, что Путин твой хозяин. При том, что ты мировая звезда, при том, что ты ездишь на гастроли. И вообще-то ты знаешь, как мир устроен.
Так а в том все дело, что может быть трижды мировой звездой ездить на гастроли, но какие-то вопросы внутри здесь решаются только в кабинете с Путиным. А добиться встречи его, чуть ли не прескурант, есть многомиллионный. Поэтому прямая линия — это один из таких шансов, что вот это трагическая ситуация для деятелей культуры во многом. Ань, тебе что-то бросилось в глаза во время этой линии?
Да, мне вполне там несколько моментов каких-то бросилось, но просто я сейчас про картины закончу. Может быть, Путин стареет и понимает, что из мачо нужно в такого какого-то мудрого старца, ценителя картин превращаться. Меняет имидж, может, так тихонечко?
Ну, не то, что совсем меняет, но, конечно, некоторое покровительство и меценатство, конечно, ему уже к лицу, как ему кажется.
Так а что тебе, прости, я все на своем настаиваю.
Да. Вы знаете, что меня почему-то очень, я не знаю, что такое, ничего информативного, естественно, там не было, но почему-то меня страшно, у меня всю дорогу это бесило, но прям совсем окончательно почему-то меня разбесило, это когда отвечая на вопрос о Депардье и о его таком быстром получении российского гражданства, он ответил: нам нужны люди в репродуктивном возрасте, с хорошим здоровьем, с хорошим образованием, которые могут быстро адаптироваться.
Это не про Депардье ответил.
Это на вопрос о Депардье он ответил.
Это его спросили русскоязычные жители Франции, что вот вы дали Депардье так быстро гражданство, а можно ли нам теперь тоже так же быстро? На что они в ответ услышали, что Депардье очень много сделал для русской культуры, а вы, если вы в репродуктивном возрасте и можете послужить стране поражать детей, но это я сейчас уже перевожу, естественно, то тоже можете попробовать.
Ну, видишь, я потому что смотрела не в прямом эфире, я в суде была, а читала, поэтому там я вот вынесла... Но
это не меняет.
Не
меняет
это
сути
не
вообще,
меняет
совершенно.
Вообще сути ничего. Мне кажется, что вот этот ответ на такой вопрос, он показывает, в каком находится зазеркалье господин президент вообще. В этом его зазеркалье, например, Депардье репродуктивного, здорового и какого-то там еще. И образованный.
Нет, Депардье много сделал для русской культуры, что важно.
Ну, вот и еще делал, да, что-то такое для русской культуры. Ну, в общем, понимаете, это у него
еще фашистское абсолютно высказывание.
Ну, кроме того.
Кстати, о фашистских высказываниях. Меня больше всего про дороги фраза Путина как бы царапнула. Давайте послушаем. Там вопрос был, вопрос из вечных. Почему в России плохие дороги?
Ну, вы знаете, другие страны решали его по-разному, в том числе в период кризиса. В Германии, например, в 30-е годы строили, тоже в борьбе с безработицей. Принимались экстраординарные меры по дорожному строительству. И как антикризисные меры, как меры по борьбе, повторяю, с безработицей и с раскруткой экономики. Такие варианты у нас тоже рассматриваются.
Ну вот все говорят, прямая линия, это скукота, из года в год одно и то же, застой. Ну и ладно, застой, давайте мы пока этот застой будет продолжаться, тут какими-то своими делами позанимаемся, и наоборот, можно расслабиться. А меня, надо сказать, пугает, когда президент берет и делает прямую отсылку. Ну, еще третий рейх не начался еще, но уже все было прямо на ходу, уже там 3 года. Ну, а потом, да и потом 30-й год, это с 30-го же по 40-й, да? Ну отлично, Гитлер стал фюрером в 33-м. И это при том, что, в общем... На самом деле ничего такого крамольного-то нету в том, чтобы привлекать безработных на строительство дорог. Ровно в это же время, в Великой депрессии, США, там все это происходило. Но президент Владимир Владимирович Путин отсылает нас к временам нацистской Германии, почти уже нацистской Германии, а не к американскому опыту.
Ну, и понятно, вот это как-то... немецкая история чуть больше знакома, это как-то но...
Ну, понятно, кажется, он разведчик, что... который работал в Германии, может быть, поэтому там учил лучше, послушай, чем американскую.
Когда ты позволяешь, поддерживаешь и пестуешь историю про Сталина эффективный менеджер, почему бы дальше не перейти к истории про то, что Гитлер прекрасный строитель.
А дальше
перейти
к расстрелам.
Прекратите его интерпретировать. Маленький гнусный гном. Все. Переходим к следующему вопросу.
Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг, в студии Марк Крутов.
Анна Кочаровская.
Мария Шубина.
Третий вопрос. Нужно ли ходить на субботники? Слушайте, это просто богатейшая, как оказалось, тема. Я просто и не думал, что каждый год этот вопрос обсуждается, оказывается, на десятках форумов в интернете. Вот сегодня начал смотреть и нашел тонны мнений «за», тонны мнений «против», которые, впрочем, укладываются все более-менее, суммируются в две позиции. А я этим вопросом задался после того, как прочитал колонку некой Леры Бакашовой в газете «Вечерняя Москва», где она пишет, что почему на частных участках нет ни собачьих куч, ни окурков, ни пустых бутылок. Все эти сокровища земли московской щедро представлены на общественных территориях, и произвело их, соответственно, общество. Вот она столкнулась, пишет, с группой активистов, которые строго ее спросили, пойдет ли она на субботник, а она сказала: «Не пойду». Те возмутились. Ну, ее позиция. Я считаю, пусть убирают те, кто мусорит. Вот собачники не убирают какашки за своими собаками. Почему я должна убирать за другими? И выяснилось, что вот ровно слово в слово, пусть убирают те, кто мусорит, говорят еще тысячи людей в интернете, которые на субботники не ходят принципиально. Хотя сейчас это уже не обязательно, как было во времена моего детства, это дело сугубо добровольное. Ну, максимум, что ты получишь какие-то неприятные эмоции от общения вот с этими швондерами, которые ходят и на эти субботники призывают. В то же время есть огромный лагерь людей, которые считают, что несмотря ни на что, несмотря на то, что мы, может быть, и не мусорим, все равно надо ходить и убирать, просто по одной причине, простой, потому что это делает мир лучше, и нам всем самим будет приятнее жить в чистом действительности, чем
так,
в грязном дворе.
Минуточку.
Это бытовой спор.
У меня
мы
есть
его сознательно наконец отложили. И вообще пятница сегодня. Но тем не менее, кто какой позиции придерживается?
Значит, у меня очень строгая позиция. Я об этом субботнике узнала только когда у меня у детей английская школа рано утром в субботу.
Давайте поясним. Мы ехали... Да, мы разговариваем сейчас на календаре 26 апреля. И, в общем-то, такая страда субботников. Сейчас одного нету, поэтому там несколько суббот подряд, они везде проходят.
Да, и я в субботу, я еду вдоль бульваров в эту детскую школу, и я вдруг увидела, что на всех бульварах какие-то симпатичные молодые люди с граблями, что-то там грабят, что-то такое копают. И это было по всему центру. Как-то там люди что-то... И было видно, что они как-то там как-то сами по себе
пришли. Грабили люди с граблями?
Нет.
Но... То есть это не городские службы?
Нет, не городские службы. Я подумала, ну, там, знаешь, вот есть, например, у меня дом с двором маленьким. Ну, я понимаю, когда люди выходят в собственный двор. А здесь люди вышли на общественную именно территорию убирать бульвары. Ну, как бы симпатично. Но я вот, я ехала пока и думала, интересно, как я к этому отношусь? Я точно вдруг поняла, как я к этому отношусь. Вы уж простите. Значит, я плачу налоги, в том числе за то, чтобы улицы убирались.
Я плачу налоги, вот, да, да, да.
Поэтому я, у меня ровно такой же. Если я захочу повесить скворечник, я повешу.
Хорошо, а если ты видишь, что твои налоги не работают, вот мы не можем пойти и открыть замки узникам болотной и выпустить их на свободу. Но мы можем взять те же грабли и не ограбить кого-то, а убрать собственный двор. Секундочку. Даже зная, что, да, наши налоги украли, они вместо того, чтобы убрать двор, пошли куда-то еще. Ну вот.
Никакой связи здесь нет вообще-то. Потому что если мне надо убрать у себя во дворе, или если мне надо убрать у себя на участке на даче, я это сделала, потому что это мое. Но это как бы это та часть, за которую я не налогами плачу.
То есть ты все-таки двор воспринимаешь как свое тоже пространство.
Ну, как смотря
потому
какой.
Потому что это редкость.
Это зависит, правда. Ну, потому что у меня.
Мой двор тоже убирает.
Я переезжаю, специальные. Поэтому там, ну, с моим двором. Поэтому мне проще говорить про то, что вот уж точно, где я точно знаю, что вот моя земля, да, и там я за это несу ответственность. Вот на самом деле я плачу городу налоги и работаю много для того, чтобы у города было такое ощущение ответственности за Москву, как у меня за мою дачу.
Ну хорошо, и ты позвонила, допустим, в управляющую компанию, когда уже не апрель, а май, все субботники закончились, и спрашиваешь, а почему же вы так в итоге не привели в порядок после зимы?
Ничего я такого не спрашиваю, надо сказать, потому что мой двор привели в порядок ровно в эту субботу специально нанятые люди.
А мой двор, например, не привели в порядок, и не знаю, собираются или нет, но никаких объявлений о субботниках, никаких следов субботника я что-то не заметил.
Так ты пошел бы?
Я бы пошел. Если было бы время, с этим, конечно, немножко тяжелее, но если бы время было, то почему бы и нет? Вот я, например, жил...
Нет, сажать, это другое.
Прошлое место моего жительства, у меня был сосед на 5-м этаже, который не выходил из дома, который беспробудно пил и мусор выкидывал из окна.
Милый.
Пытались с ним как-то что-то делать, милиция к нему в квартиру войти не имеет полномочий, ну и оставалось что делать, выгребать из-под своего окна. Я жил на 1-м как раз этаже, те самые бутылки, ошкурки, ошметки, выносить их самому. То, что он еще там на ветках деревьев оседал часть мусора, да, очень противно. Я вижу прям, как ты морщишься, и наши слушатели даже это видят, прям чувствуют. Но никакого выбора, ну я пытался, естественно, этот вопрос решить и через управляющую компанию, ну это не получилось, что они могут убрать один раз, но он будет выкидывать каждый день по несколько раз в день. Ну вот в какой-то момент он спился, его увезли в больницу, и то, что пил, он действительно много. Выбрасывал каждый день по 2 пустые бутылки водки.
Не так много.
И что с этим делать? Понимаешь, и действительно грязно, и где-то управляющие компании лучше работают, где-то хуже. Но почему, если у тебя есть время сейчас,
нет,
когда никто не заставляет?
Мне кажется, что здесь самый главный вопрос, это то, что это наша идиосинкразия по отношению к слову «надо». Если ты считаешь, что тебе будет гораздо приятнее жить во дворе, в котором ты и твои соседи убрались, то, пожалуйста, почему же нет? Это прекрасный повод. Это не надо никак пафосно подавать. Слушайте, не надо называть ленинским словом субботник. Ты имеешь полное право, и как бы, если есть желание, так это же здорово, выйди и убери. У меня, например, такого желания нет, потому что я знаю точно, где моя земля, а где то, за что я плачу налоги. Но, наверное,
но при этом я считаю, что если у тебя есть какая-то креативная идея, как это украсить, там, например, если ты хочешь с детьми что-то сделать, почему? Ну, да, тогда ты можешь. Вот, например, вы знаете, что на чистых прудах после купая, осталось, я не знаю, замечали ли вы, какие прекрасные полочки на деревьях, такие, как они, как будто под скворечник, но на самом деле там лежат книги.
Чтобы почитать на
бульваре. Это
замечательно.
Чистые пруды и окупай, это вообще это ужасная история, потому что был там, я буквально совсем недавно выступал около памятника Абаю какой-то оркестр, все было замечательно, было безумно грязно, было очень много пьяных, не было на все, на чистых прудах ни одного полицейского, и мы стояли чуть-чуть в сторонке играть в бадминтон. И в какой-то момент в нас из этой толпы прилетело, угадайте, что? Пустая бутылка от водки 0,7. Не успели вычислить, откуда она прилетела, да и что там сделаешь, собственно, когда люди уже ее выпили. Там все просто ужасно. То есть вот эта история, же помните, да, когда активистов пытались прищучить, дотошник газон вытаптывают.
Да,
как
да.
И предполагалось, все это закончилось полным абсолютным кошмаром.
Ну не ужасно, это ты попал в какой-то такой день. Я там живу, не ужасно там. День на день не приходит.
Это было очень простое дело. День назывался «Пятница вечер».
Да-да,
горы,
нет, но
мусор
как
и адский ад.
Как факт мы помним прекрасно, что Купая Бай был всегда очень чист, там всегда было все убрано, там всегда как-то очень следили за порядком и так далее. Это правда. Люди, когда занимаются самоорганизацией без указаний сверху, очень всегда здорово все получается. Я еще хочу сказать, что про субботники, что... Самое главное, мы можем подходить к этому по-разному, да, я считаю, что за меня должно убирать двор, потому что я плачу налоги, ты считаешь, что, конечно, почему бы не выйти во двор, но самое главное, это чтобы история про субботники не начала снова приобретать советские черты, а это
никуда,
происходит.
Они никуда и не девались, эти советские черты.
Нарратив
куда
вообще такой.
Зачем их приобретать, если они у нее и есть? Да. Тут еще одна, на самом деле, проблема, которая вот мне лично в этой истории видится, то, что, Маша, ты о ней сказала, да, что субботник, почему вообще это должен быть одна суббота в году? Ну почему бы каждый раз, когда ты не видишь, какой-то, что что-то плохо, почему бы это не попытаться, если это не стоит тебе огромных усилий, почему это не улучшить?
Вот если, лучше.
Но как, вот, как убрать из головы вот это вот субботник, это один раз в году, весной, разгребать грязь, да, наверное, вот пока это так существует в головах людей, и будут вестись эти бесконечные баталии на форумах, в интернете, выходить или не выходить на субботник.
Самое неприятное в этой истории, это то, что это используется как такой бесконечный аргумент демагогический в политических или общественных спорах, начни с себя. Вот там, например, есть суды по болотному делу, есть суды по поводу НКО, а ты начни с себя, ты у себя во дворе убрал, ты какое право имеешь говорить про это,
ну,
все?
Слушай, я, по правде говоря, такое использование где-то?
Я встречаю все периодически. Да. Эта история, еще один пункт, да, в этом начни с себя, есть довольно большой набор пунктов. Убери свой двор, один из них, или убери какашки со своей собакой.
Ну, это Путин, то, что вот мы, слушайте, возвращаемся, но, да, к Навальному, общем... борец с коррупцией не должен воровать. Как уже шутит в интернете, поэтому Путин и не борется с коррупцией.
Да-да-да, отлично. Но ты знаешь, что я хочу сказать, что люди, которые там пытаются начать с себя и, значит, вот выходить на субботники, потому что надо быть активными гражданами. Ну, вот я хожу на суды, на все.
Это,
ну,
твой субботник?
Это мой субботник, да, и там нет, в общем, кроме там пары человек, никого. И вообще нам есть куда походить, кроме того, что двор поразгребать.
Прям скажем, да, сейчас еще, вчера был первый суд по поводу ассоциации «Голос», я думаю, сейчас прибавятся еще суды по НКО. Как-то.
Да, в понедельник следующий, в Костроме. Но все-таки, да, ну хорошо, давайте все будут ходить в суды, а город будет все обрастать этими там...
Почему?
У нас очень богатый город и очень богатая страна. И у нас, слава богу, сейчас часть городских денег все-таки тратится на то, чтобы нанять дворников. У нас не грязный город, про ксенофобию, я так думаю, мы поговорим потом отдельно. И у нас не грязный город, и в нем есть кому убираться.
Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода». Слушайте нас на сайте свобода.орг каждую неделю. С вами был Марк Крутов,
Анна Кочаровская,
Мария Шубина.
До встречи, всего доброго.
Пока.
До свидания.